Добрый вечер. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» будет работать Артур Давлетшин. Ну и теперь к новостям. В России коронавирусной инфекцией заболело около 12 тысяч человек. 94 человека умерли. В Москве, соответственно, 7822 человека болеют и 50 умерли. В эти часы идут сливы о предстоящем введении цифровых пропусков для перемещения по столице России. Ну, теперь к доходам бюджета. Они упали за последнее время в связи с падением цен на нефть. Но после сообщения о сделке стран ОПЕК+, по сокращению добычи нефти, цены стабилизируются на уровне около 30 долларов за баррель. Немного вырос и курс рубля. Сегодня у нас на связи по скайпу известный политик и экономист, председатель политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Добрый вечер, Григорий Алексеевич. С днем рождения вас. Успехов и здоровья, это все актуально. Ну и теперь большое. Давайте к вопросам, собственно. Ну вот у России, как известно, две беды, кроме власти, нефтезависимость и теперь коронавирус. Новые беды, точнее, одна старая, другая новая. Давайте, если можно, мы начнем с нефтяных дел. В общем, можно ли сказать, что начался действительно глобальный мировой кризис, а Россия, как сырьевая держава, останется в достаточно сложном положении вот в том, что сейчас происходит?
Ну да, я думаю, что все вот эти переговоры, иногда их можно назвать трагикомическими, вокруг цен на нефть, вокруг того участия в картеле ОПЕК, который Россия все время ищет там свое место каким-то образом. Вот вся вот эта такая суета в отношении снижения объемов, поставки нефти. Это все такие вопросы, которые как бы сегодняшнего дня и попытки решить ту проблему, которая вообще лежит в другой плоскости. А проблема лежит в том, что спрос очень сильно на нефть падает. Это главная проблема. И в этом смысле эпидемия, пандемия, коронавирус играют колоссальную роль. Потому что они останавливают мировую экономику. И тем самым резко снижает спрос на нефть. Кроме того, запасы нефти, которые складированные, они огромные. В общем-то, ее сегодня момент такой, что, говоря просто, ее просто некуда девать. Но можно, конечно, сейчас сократят поставки, если сократят.
Мы видели действительно очень интересную картину. Последнее время, месяц назад, переговорщики, которые вели, так сказать, диалог с Саудовской Аравией и с другими странами ОПЕК, они как бы хлопнули дверью, не пошли на сделку с ОПЕК+, а в результате приходится сейчас жертвовать гораздо большим. В общем, вот то, что мы видим по комментариям экспертов, оказывается, что Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Но и хитрость, конечно, еще и в том, что для Саудовской Аравии, которая резко нарастила добычу в последнее время, для нее это не такая большая проблема сокращать добычу, возвращаться фактически на уровне марта текущего года до срыва сделки. Ну, а значит, для России это действительно серьезная проблема, как считают эксперты. Вот, она действительно согласилась на снижение добычи на гораздо худших условиях. И если речь раньше шла о том, что это 0,3 миллиона баррелей в день, то теперь уже почти 2,5 миллиона. Ну и, в общем, конечно, это серьезный ущерб и для российского бюджета, и для российских финансов. И я думаю, что мы еще будем очень серьезно переживать эту проблему. Теперь мы можем, мне кажется, со знанием дела, те, кто следят за этой тематикой, говорить, что вот эта ценовая война на нефтяном рынке с рисковыми операциями, которые проводил Игорь Иванович Сечин со своими коллегами из Роснефти, закончилось, в общем, достаточно серьезным поражением Российской Федерации. Это действительно уже и очевидно, и понятно. Ну и, конечно, в нормальной ситуации возник бы вопрос, кто должен отвечать за то, что Россия потеряла достаточно большие деньги и, в общем, в качестве переговорщика себе подорвала и репутацию. В общем, серьезного такого партнера, игрока на этом рынке. Что мы можем здесь предполагать? Ну, скорее всего, есть проблема, о которой тоже говорят эксперты нефтяной отрасли. Вот на Россию приходится сокращение 2,5 миллиона баррелей в день. И такое масштабное уменьшение добычи может привести и к потере части советских скважин в Западной Сибири. Ну и при расчетах, которые делают сегодня российские экономисты, оказывается, что такое сокращение при низких ценах на нефть до 35 долларов Brent за баррель, оно может отнять у экономики России 4, а то и 5% валового внутреннего продукта. Это, конечно, большой ущерб и пополнение, по крайней мере, фондов резервных теперь не будет. Ну и, конечно, в условиях эпидемии российской власти придется думать, как действовать дальше. Ну, а мы пока видим, что впереди такое не очень понятное будущее у России, у мира, такой, если можно сказать, прекрасный новый мир без самолетов, которые, по-моему, теперь летают только спецрейсами, без поездов с закрытыми границами, где люди сидят по домам, где банкротятся тысячи бизнесов, собственно, и мы это уже видим, как людей увольняют или переводят в неоплачиваемые отпуска. При этом ситуация такая, что российская власть, она уверяет в том, что сейчас есть возможности пересидеть, переждать благодаря фондам, которые они никак не трогают, что у России есть резервы на несколько лет, но абсолютной уверенности в этом пока нет. По крайней мере, сейчас то, что мы видим, это очень скромная помощь бизнесу, очень скромные возможности для российских бизнесменов получить какую-то поддержку. Григорий Алексеевич, если можно, давайте продолжим все-таки про нефть и нефтезависимость. Россия вечно будет вот в таком положении, когда ей какая-то важная страна, тоже нефтедобывающая, скажем, Саудовская Аравия, фактически сможет продиктовать свои условия и приходится капитулировать.
Ну, на самом деле, ситуация здесь такая. В ближайшие годы проблема с ценами на нефть для России будет критически важной. Потому что по фундаментальным причинам как мирового рынка, так и по фундаментальным причинам, собственно, нефтяной отрасли, цены на нефть в ближайшие годы будут где-то в районе 20-30 долларов за баррель. Для России это очень мало, и такая цена на нефть Россию никак не устраивает. Попытки решить эту проблему за счет картеля сейчас наталкиваются на падение спроса, как я уже сказал. И здесь выхода из этого положения у России нет. Это касается всего сырья и газа, и других сырьевых ресурсов, которые Россия поставляет на мировой рынок. То есть, как бы здесь вокруг этого не крутиться, как бы не пытаться повысить цены на нефть какими-то искусственными способами, там, на 5-6 долларов, довести ее там до 40 или еще что-то. Это все в стратегической перспективе тщетные усилия. Поэтому вопрос стоит о другом, на самом деле. И он в этой плоскости вообще не рассматривается. То есть декларации существуют о том, что нужна диверсификация, нужно переходить, уходить от нефтяной зависимости. Но бюджет России и финансовые возможности России с каждым годом только еще больше зависят от нефти и еще больше зависят от экспорта и, соответственно, от цен. То есть зависимость России из года в год только возрастает от экспорта нефти, экспорта ресурсов и от цен на нефть. Вот эти все договоренности, которые достигли сегодня, завтра, вот вы увидите, когда рынки опять откроются после пасхальных каникул, все увидят, что рынки будут очень скромно оценивать эти достижения, тем более понимая, что даже в краткосрочной перспективе удержать цены на относительно высоком уровне будет невозможно. Тем более, что Соединенные Штаты и Канада не хотят присоединяться к картельным соглашениям. Вот. И все это вместе, даже несмотря на то, как решится вопрос с Мексикой, которая тоже не желает настолько сокращать добычу. Вот. Вся ситуация будет с этой точки зрения для России крайне невыгодная. И опираться на нее нельзя. Вот. В целом же, оценивая происходящее, нужно сказать, что 6 марта была допущена, видимо, какая-то грубая ошибка, либо какая-то грубая договоренность, что Россия сыграет эту игру. Может быть, она играла в эту игру для того, чтобы поддержать друга Трампа на выборах в ноябре, потому что дешевый бензин для Трампа очень полезен. Но игра получилась уж слишком тяжелая для России. И теперь она решила вернуться, несмотря на все заявления. Вот она пытается вернуться. Но есть объективные факторы. Это факторы самой добычи и факторы спроса. Они препятствуют росту цен на нефть. Для России это будет очень тяжелое испытание. Вот, собственно, все, что можно сказать на сегодняшний день про эту историю.
Григорий Алексеевич, может быть, именно по этой причине, что впереди тяжелые испытания, российские власти не хотят брать деньги из так называемой кубышки и в условиях так называемой самоизоляции, когда огромное количество бизнесов закрыто, а люди стали безработными, не хочет помогать им за счет резервов. Вы же предлагаете, собственно, это делать, то есть брать деньги вот из резервных фондов. Вам скажут, что вы хотите покуситься на святое и, собственно, подорвать основу устойчивости нынешней системы.
Вопрос здесь вот в чем. Дело в том, что если сейчас не принять широкомасштабную программу помощи гражданам и поддержки российской экономики в размере не менее чем 10% ВВП, если такую программу не принять и не начать решительные действия, те, которые в частности изложены в той программе, о которой вы говорите, которая опубликована мной 27 марта, то тогда не на что будет тратить эти деньги, несмотря на то, когда это все закончится. Потому что, собственно, экономики, той, которая должна быть восстановлена после кризиса, не будет, нечего будет восстанавливать. Это совсем не шуточное дело. Просто есть очень много отраслей, направлений, бизнесов, которые, если они сейчас перестанут действовать, потеряют рабочие места, если возникнет массовая безработица, то восстановить это потом будет невозможно. И все надежды на то, что превратят российскую экономику уже совсем тотально в государственную, они не будут работать ни с точки зрения эффективности, ни с точки зрения современных технологических требований, ни с точки зрения конкурентоспособности. Вот вопрос стоит именно так. Болезнь нужно лечить сейчас. Потом уже будет поздно просто лечить. Деньги будут, а лечить будет некого. Вот как стоит, на мой взгляд, на сегодняшний день вопрос. И это касается не только российской экономики. Это касается мировой экономики. Такова же позиция таких органов, которые никогда раньше не говорили об этом. Таких, как Международный валютный фонд. Они напрямую говорят о том, что сейчас наступил момент, когда прямая помощь предпринимателям, целым отраслям, бизнесу и гражданам совершенно необходима. Это просто вопрос понимания сути экономики и ее развития в ближайшие годы и в ближайшее время в связи с пандемией. Вот так стоит вопрос на самом деле. Либо это делать сейчас, либо потом уже это можно будет не делать. Вот и все.
Вопрос, Артур, пожалуйста, ваш от молодежи.
Григорий, а если ситуация сейчас не изменится, то, на ваш взгляд, что ждет российскую экономику в этом году дальше? Рецессия или спад?
Ну, рецессия и спад – это одно и то же. Вот так оно и будет. Масштабы сокращения будут очень... Ну, сейчас будет зависеть все от того, как долго продлится вот эти остановки. Ведь не совсем же непонятно, какой охват у этих остановок, какое количество бизнесов больше не сможет восстановиться, как долго это продлится. Если, скажем, эти остановки продлятся там ближайшие 2-3 недели, это одна история. А если они продлятся 3-4 месяца, это принципиально другая ситуация. Вот нужно рассчитывать на самый худший сценарий. И тогда нужно будет делать вот эти все вещи немедленно.
А вещи все-таки какие? Вот есть набор какой-то из 3-5 основных мер, которые вы, ваша партия, предлагаете нынешней власти?
Ну, безусловно. Первый вопрос, который здесь требуется, это сохранение зарплат, масштабное сохранение зарплат, не менее 80% к уровню региона, в котором это делается, у всех работников, которые уходят в неоплачиваемый отпуск. Потому что это сочетание необходимости карантина, чтобы не расширять инфицирование, чтобы не расширять заражение и заболевание, с одной стороны. А с другой стороны, ну, необходимо сохранять рабочие места, чтобы предприятия, бизнес, предприниматели могли восстанавливаться потом. Да? Второе – это освободить. Вы спрашиваете несколько пунктов. Вот вам второй пункт. Нужно освободить от налогов предпринимателей. Им сейчас нечего платить налоги. И не отсрочить оплату налогов, а именно освободить. И не надо здесь заниматься фискальным сейчас таким мероприятиями придержания денег и жадничать. Это совершенно сейчас не своевременно и просто очень даже глупо. Да? Государство должно само компенсировать потери и фонда медицинского страхования, компенсировать потери пенсионного фонда, фонда социального страхования. Вот. Деньги должны перечисляться прямо на счета гражданам. Прямо на счета. То есть вот на счета, на карточки или почтовыми переводами. То есть это должна быть прямая поддержка населения, существенная, та, которая поможет сохранить спрос. Ну как же это не понимать? Это же простая вещь. Дело не только в том, что останавливается производство, а дело в том, что еще и падает спрос. И тогда эта цепочка, вот этот замкнутый круг, станет крайне болезненной для экономики. Экономика не может так существовать. Это вопрос, ну, на самом деле, принципиальный. Ну, вот, например, попытка отложить все платежи на потом, как постоянно это говорит и Владимир Путин, и правительство, что потом равным... С чего люди будут это платить при той ситуации, которая сейчас складывается? Это же приведет к экономической депрессии, очень существенной экономической депрессии. Нельзя будет восстанавливать эти бизнесы. Или вот, например, говорят, мы ЖКХ сейчас освободим от там пений, платежей, акт. А что будет с управляющими компаниями? Им кто будет это компенсировать? Они-то все получают по полной программе, и газ, и воду, и электроэнергию. Кто им будет это компенсировать? Вообще экономика – это же цепочка. И если вы прерываете ее в одном месте, то вы должны понимать, что и кризис наступает во всех остальных звеньях этой цепочки. Ну, закредитованность населения. У нас огромная закредитованность населения потребительскими кредитами. Ну, как вы хотите сейчас решить этот вопрос? Ну, решение может быть только одно. Если прекращаются выплаты по этим потребительским кредитам, тогда вам нужно компенсировать это банкам, которые эти кредиты выдавали. Следовательно, это проблема Центрального банка и вообще коммерческих банков, которые работают с потребительскими кредитами. Если вы освобождаете от аренды, говорят, все, аренду можно не платить какое-то время. Ну тогда что вы скажете арендодателям? Арендодатели же должны расплачиваться. Их-то никто ни от чего не освобождает. Вы только арендаторов освобождаете. Иначе говоря, нужна комплексная, системная программа мер. А не просто вырванные в час по чайной ложке там, немножко дадим этим, немножко дадим тем. Вот. В противном случае, если этого не делать, то просто возникнет еще, кроме того, еще и правовой хаос. Потому что будут предъявляться претензии по долгам, по кредитам. Ну, сейчас их откладывают, сейчас, чтобы суды их не рассматривали. А потом что будет? Как из этого будет нужно выходить? В общем, вот такая позиция. Вот я мог бы это все продолжать, но суть дела вот именно такая.
А вы понимаете логику Путина, логику власти? Если они это не делают, то есть же как-то, можно, наверное, объяснить, почему они это не делают. Они недооценивают риски, они недооценивают масштаб кризиса, они не понимают, что кризис мировой, и это не сиюминутный, и через два месяца не пройдет. Или что?
Ну, мне трудно за них говорить. Ну, прежде всего, я бы сказал, что когда все решения принимает один человек, то если он чего-то не понимает, то вынуждены не понимать все. Во-вторых, понимание экономической логики – это вещь вообще, которая должна быть в голове у тех, кто занимается экономикой. То правительство, которое формировали для России вот в январе, это правительство совсем для других целей. Оно абсолютно не приспособлено к решению какой бы то ни было вот такого масштаба кризисной экономической задачи. Она вообще придумана для другого. Одно дело там всякие цифровые технологии для сбора налогов, а совсем другое дело экономическая логика и понимание экономической ситуации в стране в целом. Кроме того, да, очевидно, думают о том, что нужно деньги сохранять до последнего, мало ли что, еще они понадобятся, их откладывают. Но я еще раз повторю, откладывать такие решения – это чреватая история, потому что когда вы поймете, что деньги надо было тратить, будет поздно. Бизнесы разрушаются очень быстро. Сейчас это нужно делать. Через 2-3 месяца те же самые меры уже будут очень запоздалыми. Ну вот так я думаю. Кроме того, если говорить политически, то, видимо, тех, кто принимает решения, их вообще частная экономика вообще не интересует. Кого она интересует? Их интересует большая государственная экономика. Вот там ВПК, Роснефть, Газпром. Вот эти вот отрасли их интересуют. А это, ну да, там вопросы занятости. Там все-таки миллионы людей работают. Но это не так важно. Кроме того, эта ситуация создает предпосылки для огосударствления, дальнейшего огосударствления экономики. Вот, что на самом деле очень опасно, потому что у такой экономики очень низкая эффективность и очень низкая конкурентоспособность. И в условиях когда будет еще и мировой экономический кризис, для России это приведет к тому, что ее отставание, а у нее очень большое экономическое отставание от ведущих экономических стран и от мировой экономики, усилится кратно, кратно усилится.
Нужна ли корректировка бюджета? Ну, я не знаю, отменить какие-нибудь нацпроекты или как в Москве что-нибудь там тоже с этим жирным бюджетом сделать, когда в разгар эпидемии они закупают бетонные блоки там для бордюринга на миллиарды рублей?
Ну, на самом деле, источников, откуда брать средства, несколько. Как вы правильно уже сказали, это там фонд национального благосостояния, там, как он называется, там 12 триллионов рублей, большая сумма. А потом есть золотовалютные резервы, там полтриллиона долларов, даже больше. Но сейчас вы затронули еще один источник. Конечно, это совсем другая ситуация, нежели когда верстался бюджет. Он тогда верстался нерационально. А сейчас-то пересмотр структуры бюджета – вещь совершенно необходимая. Вместо этого Дума занимается какими-то детскими разговорами, сколько стоят помидоры или там сколько стоят какие-то там, я не помню, там что, орехи или еще лимоны, что-то ее страшно
имбирь.
Волнует.
Лимоны и имбирь. Вот,
да, лимоны и имбирь, вот такие жизненно важные, как имбирь, такие жизненно важные продукты. Вот, Дума вот увлечена там, сколько стоит имбирь. А на самом деле она должна была бы сейчас сидеть, там, я не знаю, удаленно или приближенно, вот, обнявшись или уж не обнимаясь, но ежедневно искать ресурсы и резервы в том самом бюджете, который они утвердили. Но она для этого не приспособлена. Она приспособлена только безропотно принимать указания, которые в нее опускаются, которые на нее спускаются. Все, больше она ничего делать не может. Хотя ресурсы в Думе, допустим, содержание бюрократии российской, расходы, которые адресованы там, силовым структурам, расходы на гонку вооружений. Да можно продолжать это. Это все сейчас должно быть секвестировано и переориентировано в первую очередь на здравоохранение, и во вторую на помощь гражданам, и в третью помощь на поддержку экономики и бизнеса. И я поддерживаю тех, кто говорит сейчас, что пострадавшими от коронавируса нужно считать все отрасли российской экономики, буквально все отрасли.
У меня вот какой вопрос еще. Как вы считаете, вот все-таки история с регионами? Сейчас президент, да и правительство отдает власть в значительной степени на места, правда, без ресурсов. Вот к чему это приведет? Я видел сегодня сообщение, например, что примерно 20 регионов в той или иной степени сняли карантин. С другой стороны, в Чечне, наоборот, закрылись наглухо. Вот это очень специфический такой случай, как бы, я даже не знаю, как это назвать, то ли федерализация, то ли феодализация России происходит.
Ну, на мой взгляд, это такой двойной, пытаются достичь двойного эффекта. Во-первых, это снятие с себя ответственности. Для начала это было задумано как снятие всякой ответственности с себя, перекинуть всю ответственность на регионы, пускай они там решают. Во-вторых, дело заключается в том, что регионы совершенно не способны решать эту проблему, потому что у них нет ресурсов. В-третьих, люди, которые в регионах являются губернаторами, они тоже совершенно не подготовлены ни для каких кризисных ситуаций. Это же просто назначенцы. Это же нереальные политики, которых граждане выбирают, которые могут нести ответственность перед гражданами. Это же совсем другого типа люди. Ну вот, и вот поэтому происходит такое противоречивое метание. С одной стороны, переложить на них ответственность, с другой стороны, потом можно будет сказать, зачем же вы разрешили, сняли карантин, вот, у вас, смотрите, какое количество заболеваний, и вы не решили никакую экономическую проблему. Это вопрос неспособности системы управлять не только в обычной ситуации, но тем более еще и в кризис. Она и в обычной ситуации, это не был ни федерализм, ничего. Это управление огромной страной с помощью совершенно непригодных для этого методов. Ну а теперь в условиях кризиса это очень ярко стало очевидным. Ведь смотрите, в каком мы сегодня положении находимся. У нас сегодня происходит удвоение заражающихся каждые 4 дня. Каждые 4 дня. Это значит, что у нас еще все впереди. Даже вот могу сказать нашим слушателям, что для того, чтобы представить, когда можно будет снимать ограничения и карантинные меры, это когда удвоение будет происходить каждые 10-12 дней. Когда удвоение происходит до 5 дней, это значит, что еще все впереди. Это еще мы находимся в разгаре. Поэтому то, что там в регионах снимают всякие ограничения, вот, это очень большие риски. Потому что у нас еще не решена вопрос, вопросы тестированы, не решены же до сих пор. То есть официальные сведения, что у нас тестирование почти 1 000 000. Но качество этих тестов вызывает большое сомнение. Правдоподобность этих цифр тоже вызывает большие сомнения. Надежность этих тестов тоже вызывает большое сомнение. Вот. В Германии 1 300 000, у нас вроде бы около 1 000 000, но поверить в это очень трудно. Вот. Это серьезные вещи. Кроме того, нужно заниматься еще соотношением, сколько есть реанимационных коек на 1000 граждан у нас, реально работающих, сколько есть аппаратов. Вот чем, собственно, нужно заниматься. И зачем сейчас заниматься бордюрами, это только говорит о том, что нет достаточного понимания серьезности этой ситуации и нет достаточного понимания угрозы, которая сейчас реально существует. Потому что сейчас никто...
Может быть, проблема в том, что коррупция важнее, чем жизни людей-то для этой системы. Вот в чем проблема, мне кажется.
Ну, смотрите, главным вопросом сейчас должно было быть сохранение людей, это на первом месте. На втором месте сохранение экономики. Я думаю, что все действия, которые мы наблюдаем со стороны властей, это действия по сохранению той политической и экономической системы, которую за последние 20 лет здесь создал Владимир Путин. Они напрямую сохраняют эту систему, в том числе и коррупцию, о которой вы говорите. Потому что если сейчас госпитали в Москве, больницы в центре Москвы вынуждены чуть ли не из-под полы покупать за баснословные наличные деньги халаты, средства защиты и маски, то это прямой ответ вам на весь этот вопрос. А именно так и происходит. Именно так и происходит. И еще они боятся об этом вслух говорить, потому что это приводит к тому, что их за это наказывают, если они открыто жалуются. Что касается численности заболевших, то только сейчас встает вопрос о том, что тех, у кого заболевания пневмонии, их теперь, так сказать, будут проводить по тем же стадиям, что и заболевания коронавируса. А это значит, что долгое время их пытались отделить. Нет, у нас вот пневмония, это не коронавирус. А значит, цифры не соответствуют реальности. И сейчас все это будет по-другому представляться, потому что уже больше врать, наверное, нет возможности. Я не могу сказать точные цифры, я не знаю точной информации. Но недоверие, которое существует, политическое недоверие современным российским властям в условиях кризиса и в условиях пандемии является главным источником опасности. Вот это недоверие, потому что люди не доверяют, никто точно не знает реальное положение дел. И все время вот потрясание этим, что мы там будем следить за вами, как вы вышли из дома и зашли домой, Важно, чтобы был настоящий карантин. Очень важно. Но акцент не на том делается. Акцент должен быть на том, что нужно говорить все время правду о том, что происходит. И то же самое сейчас будет повторяться в регионах. И поэтому это ситуация, в которой вот эта вся система, которая создана за последние 20-30 лет, она вся сейчас подвергается колоссальному испытанию.
Но мне кажется, что система сейчас, как вы говорите, подвергающаяся испытанию, она выдвигает на первый план еще и разные новые придумки, технологии. Вот мы сидим целый вечер и ждем, что реализуется или не реализуется тот слив, который идет в разнообразную, что интересно, либеральную прессу, о том, что вот сейчас выступит Собянин и введет эти QR-коды, смс-ки, пропуска, и все будут ходить там, не знаю, на работу или в магазин по специальным пропускам, потому что якобы люди стали плохо соблюдать карантин, хотя, в общем, Москва все продолжает оставаться пустой, но машин немножко прибавилось, раз разрешили ездить. Как вы относитесь к этим перспективам вот этого цифрового контроля, там, по китайскому, может быть, образцу или еще как-то? Потому что многие подозревают в том, что власть, что она это введет, а потом, так сказать, эта слежка бесконечная будет продолжаться, усиливаться и так далее?
Ну, это не вызывает вообще никаких сомнений. Был бы этот коронавирус, не был бы этот коронавирус. Но на самом деле современные цифровые технологии по модели, по которой они применяются, например, в Китае, будут использоваться всеми авторитарными и полутоталитарными системами. Здесь нет никакого, ничего нового здесь нет. И перед обществом в принципе стоит вопрос о том, как общество будет этому противостоять в принципе. Это один из ключевых вопросов ближайших 2-3 десятков лет для всех. А уж для России, в которой существует и без цифровых технологий совершенно непрозрачное правительство, совершенно непрозрачное руководство, совершенно непрозрачные решения, никто точно не знает, что у нас происходит с бюджетом. Никто точно не знает, что происходит с финансовыми потоками. В стране, в которой уже давно нет настоящей свободной прессы, которая может контролировать, нет настоящих судов, нет настоящего парламента, нет настоящих общественных организаций, нет политической конкуренции, как вы хотите, чтобы еще было. А теперь еще и будут цифровые технологии обслуживать эту систему. Но это же очевидная вещь. Это вопросы, крупнейшие вопросы вообще будущего. И говорить об этом нужно в этом контексте. А эпидемия-то она просто, если может, ускорит внедрение этих технологий. А может и не ускорит, но это не меняет вопрос по существу. Но вы вспомните такой маленький пример, как Московская городская дума, выборы в Московскую городскую думу. Ну, вы помните, там на некоторых участках пытались провести электронное голосование. Ну, чем это закончилось? Ну, вот это закончилось полным свидетельством о том, что, ну, если все фальсифицируют без этих технологий, так с этими технологиями фальсифицировать все будут еще с большим, так сказать, успехом. Это касается выборов, это касается формирования всей политической власти в России. Это принципиальный вопрос. И ответ на этот принципиальный вопрос может только давать политически зрелое общество, гражданское общество, которое будет контролировать эти процессы. Они объективны, их остановить невозможно. Их можно либо контролировать и заставить власть быть прозрачной вместе с этими технологиями, или просто превратиться в таких цифровых рабов, если уж говорить совсем просто. Вот. И этот кризис, вот этот вот все, что делается в Москве, все эти цифры, они просто поставили этот вопрос остро. А об этом все должны понимать, что да, это вот и есть перспектива. Что сейчас нужно иметь правительство прозрачное и более честное, чем когда-либо. Потому что оно будет обладать такими технологиями, которые при малейшей непрозрачности и мафиозности, да, и корпоративности этой власти, они ее превратят в такого могущественного, так сказать, хозяина, что с этим будет справляться очень трудно. Посмотрите на то, как это происходит в таких странах, как Китай, и все будет понятно. Когда там дроны определяет, люди ходят в масках или не в масках, и еще даже людей в масках определяет, как, где этот человек живет, как его зовут и так далее. Ну, это же известные все примеры.
Ну, это Оруэлл, совершенно верно, да. Вот Оруэлл становится частью современной жизни.
Это просто, да. Так это не просто часть современной жизни, это вопрос перспективы. И еще раз хочу повторить, если не будет налажен контроль снизу вверх, с помощью, возможно, тех же цифровых технологий, а будет только сверху вниз, ну, это будет цифровое рабство. Все будут просто всеми будут манипулировать, людьми будут просто манипулировать.
Григорий Алексеевич, а к чему сейчас сводится политическая деятельность партии «Яблоко»?
А политическая деятельность партии «Яблоко» сейчас сводится к тому, что «Яблоко» предложило и опубликовало полноценную, полномасштабную программу, что нужно сейчас делать, как в политической части, так и в экономической части, и по части медицины. Медицина же тоже, ну что только надбавки врачам. На медицину сейчас нужно выделить не менее 1 000 000 000 000 рублей для того, чтобы решить вопросы с ИВЛ, с аппаратами обогащения крови кислородом, с защитными средствами. Это же тоже не делается. Выдается все час по чашке, по чайной ложке, и то только тем, кто на передовой, кто будет выходить. А между прочим, отмена карантина возможна только тогда, когда будет укреплена вся система здравоохранения, которая сможет. Ведь суть карантина-то не только в том, чтобы не заражались, но и в том, чтобы растянуть нагрузку на систему здравоохранения. И если не укреплять систему здравоохранения аппаратами, собственно, клиниками, специальными всеми вещами, то тогда и отмена это, когда будет уже другая система, вот там, 10-12 человек, там, дней нужно будет на удвоение, когда можно будет ее отменять. Система здравоохранения будет не готова принять. Вот это первое и главное направление политическое. Мы принципиально считаем, что нужна другая экономическая и социально-политическая программа в условиях этого кризиса. И мы ее сформулировали как основные направления и опубликовали, и будем настаивать на этом. И настаиваем на этом. Я считаю, что это сейчас важнейшая вещь.
Скажите, а вот все-таки что с этим конституционным процессом, который был запущен Путиным в январе, когда непонятно было еще, что будет с эпидемией, в общем, достаточно все было странно, на ходу латалось, он обнулился, непонятно теперь, по какой конституции сейчас живет вообще Россия, и вот впереди когда-то должно вроде бы произойти это самое голосование, и что с ним делать?
Нет, ну, этот весь конституционный процесс просто привел, ну, как вам сказать, к самоликвидации, поскольку он был реализован кем? Он был реализован властью самостоятельно. Значит, президент, потом Государственная Дума, потом Совет Федерации, потом, значит, субъекты, регионы, потом Конституционный суд, все эти элементы государственности произвели акцию самоликвидации. Они просто разрушили всю российскую государственность, которая существовала после 91 года. Все, что было, все государственное строительство свели на нет. Потому что и по процедуре, и по составу поправок, и по решениям, особенно решению Конституционного суда, все это абсолютно не соответствует действующему законодательству. Ни Конституции, ни действующим законам. Но сейчас этот вопрос не актуальный в том смысле, что в связи с кризисом, пандемия и экономический кризис, он просто отодвинут на позже. Но в этом вопросе опасности, которые стоят перед Россией, крайне велики. И это еще отдельный разговор, который будет потом. Потому что обязательно власти к этому вернутся, и к неограниченной президентским срокам, и обнулению к этому, и вообще к тому, что и в каком виде принималось решение. Но я только назову одну или там две вещи, потому что сейчас этот вопрос не актуальный. Но там больше 70 поправок, они все голосовались одним нажатием кнопки. Ну, это абсурд, просто который не подлежит даже обсуждению. или Конституционный суд, который считает, что цель оправдывает средства. Поскольку у нас опасное положение, поскольку политическая ситуация нестабильна, пишет он, постольку действующий президент, который все это создал, должен быть неограниченное число, может быть неограниченное число срока. Или там в другом месте пишет, что у нас можно быть неограниченное число срока, потому что, и это противоречит первому, что у нас развитый парламентаризм, действующая, хорошо действующая судебная система, сдержки и противовесы. Ну, это же просто, ну, это же горе какое-то. Ну, об этом даже говорить всерьез невозможно. Но сейчас эти вопросы отодвинулись на задний план. Вот. А само голосование – это тоже плебисцит, который должен вот это все беззаконие утвердить. Хотя Конституцию уже вроде бы как в типографиях отпечатали, и они считают, что она уже вошла в действие. Уже в том виде, в котором она, они ее приняли. Даже без этого плебисцита. Плебисцит нужен был для того, чтобы потом в любом случае ссылаться, что на это воля народа и так далее. Ну, это все, ну, государственный переворот.
Если говорить вот еще о вашей программе, вы написали, что надо отказаться от дальнейшего участия в военных операциях за рубежом, в частности, в Сирии и Ливии. А почему Украина не прозвучала тут?
А потому что Украина – это другая немножко история. Украина – это вопрос еще более политический. Вот. И агрессия против Украины должна быть прекращена в принципе и не по экономическим соображениям, хотя и те должны быть прекращены не по экономическим соображениям. В этом вы абсолютно правы. Украина – это вообще подавление соседа, не желание заставить соседа подчиняться. Это доктрина ограниченного суверенитета, это вообще другой вопрос. Но все, что касается Донбасса, ну, конечно, это вот эта такая гибридная война. Ну, вот как гибридное изменение Конституции, вот ее просто разрушение и отказ от нее, так гибридная война с Украиной продолжается на Донбассе. Это абсолютное преступление с моей стороны, с моей точки зрения.
Скажите, а из кризиса может возникнуть потенциальный запрос на действительно новую систему власти, на другую власть, смену нынешней власти? И не случится ли это, что будет запрос просто на очень жесткую диктатуру?
Значит, развитие событий может пойти совершенно в разных направлениях. Может быть, за это время граждане, имея возможность хорошенько подумать, придут к простому выводу. Как голосуем, так и живем. Сами 2 года назад все это себе выбрали. Вот так проголосовали. Были другие варианты? Были. Но проголосовали именно так. Если такая мысль будет у граждан, что как голосуем, так и живем, и в ходе кризиса, и то, что эта власть не может даже создать необходимый кадровый состав для борьбы с кризисом, что этим кризисом управляют люди совершенно для него неподготовленные, что губернаторы не умеют справляться с такими кризисами, что в России полно талантливых инженеров, врачей, ученых, специалистов, а нет политической конкуренции, значит нет политических социальных лифтов. И отбор людей, эта система, проводит по принципу лояльности, личной преданности. И таким образом складывается система власти худших. Не лучших, а худших. Вот если люди придут к выводу, как голосуем, так и живем. Не важно, что там фальсификации. Массовое голосование – это все равно такое. Значит, вот это будет один результат и один вывод. Но если людей запугивать, и если доводить это дело до критической черты, то может быть запрос на какое-то небольшое время там, на диктатуру. Но она ведь будет соломенная. Конечно, какие-то люди пострадают. Но в целом это долго же не продержится. И это просто приведет к развалу страны. Вот точно так же, как некоторые регионы, о которых вы сегодня уже упоминали, вдруг вводят абсолютную изоляцию, границы, мы не будем никого пропускать. Начинают там дебаты с премьер-министром, там, как и что нужно делать. Вообще такое обращение губернаторам «делайте, что хотите», это вообще, конечно, предпосылки к развалу страны.
Я хотел тут сообщить нашим слушателям и вам, Григорий Алексеевич, что Собянин объявил, что будет вводиться на следующей неделе пропускной режим, будет носить заявительный характер. Значит, власти оставляют за собой право проверить достоверность сведений. На первом этапе введут для поездок на работу, на втором для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, на перемещение внутри района. Временный режим исполнения бюджета будет вводиться, закупки прекращаются, кроме неотложных. И теперь еще, ну, конечно, не все соблюдают режим самоизоляции, это обоснование, приостанавливаются строительные и ремонтные работы, за исключением строительства медобъектов и метро, работа каршеринга и незарегистрированного такси. Ну, что вы скажете?
Ну, вот тут как раз, видите, вас услышали и работы по перемене бордюров прекратили. Вот вас услышали. Вот. Прокомментировать все остальное мне крайне затруднительно. Вот почему. Потому что нужно понимать, какова реально ситуация. Сколько действительно людей умирает от коронавируса. Сколько действительно заразившихся. Что на самом деле происходит. Сколько надежных тестов. Какое количество граждан протестировано. Ведь ничему же этому невозможно верить. Ничего же точно не известно. А поэтому и комментировать такие решения тоже трудно. Возможно, Собянин знает, что он делает. А может быть, это все опять такие же советы, как давались руководству страны перед решением 6 марта на ОПЕК по ценам на нефть, которые привели вот к коллапсу нефтяному. Здесь же очень трудно представить себе. Я же уже говорил, это система отбора кадров с негативным знаком, постоянно. Поэтому какие принимаются решения, здесь невозможно сказать. Кроме того, чиновники все время должны что-то делать. Они должны что-то показывать, что что-то нужно делать. Тем не менее, я все-таки хочу сказать, что действительно карантин и соблюдение мер дистанцирования и бесконтактности очень важное дело. Пока нет вакцины. Вакцины
спасибо.
Нет.
Спасибо.
Угроза есть.
Спасибо вам большое. Григорий Явлинский был с нами и вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания. Здоровья.